«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Пугающе незамеченным прошел выход романа Йонатана Витгупа «Свидетельство». Сначала я подумал, что это перевод с английского. Так и было, кстати, написано в издательской справке издательства НЛО, где он вышел 2 года спустя после того, как был написан. Поскольку по-английски сейчас пишут главные книги нашего времени, я подумал, что тут и причина невнимания, слишком сложно для текущего русского читателя. Но нет, оказалось, что роман был написан по-русски в далеком уже 2018 году, но написан на вырост. Его настоящие читатели, вероятно, только-только понаехали на Балканы, в Израиль, на Южный Кавказ и в Центральную Азию из Российской Федерации, в те самые постимперские ареалы, где 100 лет назад разворачивались главные события и нашей сегодняшней жизни – Балканские войны и Первая мировая война. Если бы мы были древними греками, мы бы сказали, что вот, оказывается, какие пророчества нам тогда прошептали оракулы. Итак, роман «Притча свидетельства». Его герой – писатель и еврей, которого гложет мысль, что он все никак не напишет, даже не главную, а единственную свою книгу. Вот они его наблюдения, вот они его глубокие и тонкие мысли, вот он, его литературный талант. Мы в нем убеждаемся на каждой странице описания того захолустного городка, в который писатель приезжает, чтобы ни на что не отвлекаясь писать свою книгу. Городок где-то в Юго-Восточной Европе или на Балканах. Живут там в основном евреи, спрятавшиеся от остального мира с простой задачей – жить, чтобы жить. Для этого надо постараться забыть обо всем, что было раньше. Сосредоточиться только на самом существенном, телесном, присущем человеку как таковому. В центре этой сущности две вещи, доставляющие истинное, неотравленное рефлексии и наслаждение. Еда и выпивка, а также совокупление. Или все-таки совокупление, а также еда и выпивка. Правда, остается еще какая-то социальная динамика в промежутках между этими сущностями. И есть какая-то остаточная память о знании, об искусстве. Люди знания и искусства жили в городке совсем недавно, но погибли при странных обстоятельствах. Автор энциклопедии и хранитель архива после исчезновения последнего остался лежать завернутым в ковер, как куколка, главным экспонатом музея энциклопедии, от которой осталась только буква «Алеф». Читать в городе никто не умеет. Но какой-то странный инстинкт все-таки заставляет некоторых людей думать о музее и его единственном экспонате – ковре, в который завернут выдающийся сын города. Второй человек рефлексивного мира, гибнущий при землетрясении – это художник, чьих творений никто никогда не видел. Точнее, никто не видел его главного гениального творения до самого момента гибели художника. Вот как описывает встречу с искусством Витгуп. То, что поразило больше всего меня и соседей, запоздавшего брандмейстера Эша с его командой инвалидов-пожарников, это сохранившаяся в целости комната господина Перла на 2-м этаже. Когда, наконец, бравый Эш, обвязавшись веревками, добрался до комнаты, когда самые любопытствующие из зевак тоже забрались туда по грудам щебня, они увидели то, над чем господин Перл трудился так неустанно. Им открылось величие его творения. Произведением искусства его была сама комната. Это казалось невероятным. Я, забравшийся вместе с ними, не мог в это поверить. Но, тем не менее, это было реальностью. Постепенно наши глаза свыкались с увиденным и стали различать детали изображенного. С немыслимой, сверхъестественной, почти маниакальной тщательностью на стенах комнаты были изображены стены, на потолке нарисован потолок, а на полу выписан со всеми подробностями, с мельчайшими трещинами и щелями пол комнаты. Даже на единственном кривом 3-ногом столе с удивительным мастерством и точностью был нарисован кривой 3-ногий стол. Даже мусорное ведро было разрисовано так, что ничем, ну буквально ничем не отличалось от своего первоначального вида. Краски были подобраны с изумительной тщательностью и реализмом. Даже труп мыши, похороненный в старом посылочном ящике, имел цвет настоящего трупа. Нечего говорить о самом ящике, на котором почтовые печати, подпись на бланке были воспроизведены с такой аккуратностью, что почтовый служащий, затесавшийся в толпу зевак, вскрикнул от удивления, узнав свою руку. Господин Перл был воистину гениальным художником. Его нарисованная комната была абсолютно точной копией комнаты настоящей. И вот именно сейчас, после разговора с соседом, я понял, чем был занят господин Перл закрывшись от остального мира. Он ничего не хотел забывать. Изо всех сил он боролся с беспамятством. Господин Перл был истинным диссидентом. Пока весь город учился впадать в забытье, он один воевал с амнезией. Но беспамятство победило его. И он, создав гениальную копию своей комнаты, забыл сделать последний штрих, произвести последнее свое творение. Он забыл нарисовать себя. Многоплановый роман «Притча Витгоп» обращен к людям постгутенберговской эпохи. К людям, которые разучились помнить, которые живут в мире, где идет война, но пытаются убаюкать себя когда-то услышанными фигурами речи. Нет ничего нового под солнцем, история нас рассудит, все не так однозначно. На самом деле каждый день случается что-то новое. Но чтобы увидеть и понять эту новизну, нужно помнить о других войнах, перечитывать чужой опыт, заново приобретая его как свой собственный. Этот опыт будет извлечен, его все равно придется осваивать оставшимся. Первый раз я прочитал роман Витгопа месяца за два до начала нынешней войны. В памяти засела заноза. Сколько таких беспамятных людей встречал я каждый день и в Европе, и в Израиле, и в РФ. Некоторые считали заповедь жить сегодняшним днем универсальной отмычкой. Я встречал евреев, приехавших в Германию как контингентные беженцы и с вздохом облегчения забывших о своем еврействе после получения немецкого паспорта. Я встречал русских, приземлившихся на Балканах и с облегчением забывших о грехах своей колониальной империи после того, как нашли приют на руинах бывшей империи Османской. Я встречал москвичей, которые так прочно забыли свой поздний советский век, что не узнают его возвращение в свою повседневность. Я встречал израильтян, которые знают, что живут без сухопутного и морского коридора к большой земле, но все-таки всякий раз возвращаются домой, в землю обетованную, по воздуху и стараются не думать о прошлом. А роман Витгопа – это еще и эротическая притча. Одним, чтобы забыться, нужно надраться. Другим, чтобы забыться, нужно отодрать кого-то или быть отодранными самим. Я не эпатирую слушателей, я только со всей возможной точностью воспроизвожу дискурс романа. Сладострастие, как и немного питейное забытье, которое помогает жителям городка утешиться, когда ослабевает их похоть, заполняет существование человека, если тот не может справиться с насущными задачами умственной работы, завещанной Фрейдами, Троцкими или Эйнштейнами. Человека, которому злые внешние силы не разрешают в полной мере воспользоваться собственным умом или даже только его остатками, и охватывает питейно-эротический жар. Было бы неверно думать, что само бегство человека из очага войны освобождает его от внутреннего опустошения и беспамятства. Не раз и не два я наблюдал в последние годы, как некоторые люди, очутившиеся в добровольном изгнании, стоит им съехаться группой в такую же глушь, как воображаемый балканский городок Витгопа, решают подручными средствами, смешав красное и белое, или, как сказал бы Аристофан, алую кровь Диониса с белесой малафьей Приапа, оторваться и забыться. Почему из этого ничего путного не получается? Потому что слишком мало времени. Да и книга, которую они должны были написать сами, будет присвоена и написана кем-то другим. Вот и книгу, вылетевшую из головы его героя, успел перехватить Йонатан Виткоп. Она адресована всякому, кто еще надеется, что беспамятство – годное лекарство от реальности.